понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, это Радио Крым Реалии. У микрофона Александр Голубов. Напомню, что мы в эфире каждый день в 9:35 и 19:30 по крымскому времени на средних волнах на частоте 549 кГц, а теперь нас также можно слышать на частоте 107,7 МГц в FM-диапазоне, так что не пропустите. Не забываем также про наш интернет, там также можно найти сайт Крым Реалии, читать и смотреть, читать наши материалы, смотреть наши эфиры. А если у вас есть вопросы, вы всегда можете позвонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Итак, через секунду начинаем.
Крым в центре внимания.
Россия захватила Крым во время правления администрации Обамы. Был ли Барак Обама слишком мягок по отношению к России? Это говорит не какой-нибудь украинский политолог, это пишет новый, как некогда считалось, пророссийский президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. И об этом он написал в своем твиттере. Ранее спикер Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация президента надеется на то, что Россия пойдет на деэскалацию напряженности на Донбассе, а также, вот что самое важное для крымчан, пожалуй, вернет Украине Крым. Итак, надежды на то, что Трамп будет более мягок, чем Обама по отношению к Кремлю, не оправдались. Или оправдаются в будущем. Об этом, собственно, мы сейчас и поговорим с нашими гостями. Это будет Тарас Березовец, украинский политолог, также аналитик Института мировой политики Николай Белесков и Евгения Горюнова из Крыма. Собственно, Дональд Трамп после инаугурации никогда так не высказывался и по поводу Крыма, и эта позиция вызвала также достаточно нервную реакцию в российских политических кругах. И вот, собственно, о том, какой будет новая политика Соединенных Штатов в отношении России, мы сейчас и будем говорить. А пока же предлагаю послушать небольшой сюжет от моих коллег о том, как, собственно, это все происходило.
Репортаж.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ожидает от России прекращения насилия на востоке Украины и возвращения ей аннексированного Крыма. Об этом вечером 14 февраля заявил спикер Белого дома Шон Спайсер. Вместе с этим, сообщил Спайсер, Трамп надеется на улучшение отношений с Кремлем.
Президент Трамп ясно дал понять, он ожидает, что российское правительство вернет Крым. В то же время он ожидает улучшения отношений с Россией и хочет поладить с ней, в отличие от предыдущих администраций. Так, чтобы вместе решать многие проблемы, с которыми столкнулся мир, такие как угрозы, исходящие от исламского государства и терроризма.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова развернуто комментировать заявление Белого дома не стала. Чиновница сказала, что Россия не будет возвращать захваченный полуостров.
Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерации. Все.
Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что Дональд Трамп пересмотрит свою политику. По мнению российского депутата, это случится, когда Трамп начнет выполнять предвыборные обещания, в которых, сказал Володин, содержится пункт об урегулировании отношений с Россией.
Не надо эту тему вообще поднимать. Какой-то там пресс-секретарь что-то сказал. Послушайте, там еще кто-то скажет. Предвыборную программу надо выполнять. В предвыборной программе было все сказано. Урегулирование отношений с Россией, с Китаем, прекращение военных действий, борьба с терроризмом. Когда предвыборные программы будут выполнять, будет все нормально.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле продолжат терпеливо объяснять США причину аннексии Крыма и не намерены обсуждать его возвращение Украине. Также 14 февраля спикер Белого дома прокомментировал уход в отставку 13 февраля советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флина, который подозревается в связях с Россией. По словам Шона Спайсера, Флин ушел из правительства из-за подрыва уровня доверия.
Уровень доверия к Майклу Флину изменился и упал после этой ситуации и некоторых других сомнительных случаев. Именно поэтому президент Трамп был вынужден просить его об отставке.
Майкл Флинн ушел в отставку 13 февраля. Он признал, что ввел в заблуждение команду президента Трампа относительно содержания своих встреч с послом России в США. До вступления в должность Дональда Трампа генерал Флинн встречался с российским послом Сергеем Кисляком. В беседах он предположительно обещал рассмотреть вопрос санкций после прихода к власти новой администрации президента. На тот момент действующим президентом был Барак Обама, а Флинн не имел официальной должности. Таким образом, нарушен закон США, запрещающий вести внешнеполитические переговоры частным лицам. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Итак, напомню, в студии с вами Александр Голубов. Мы говорим о заявлении Трампа о том, что он все так же ожидает от России возвращения Крыма под юрисдикцию Украины. С нами сейчас на связи Тарас Березовец, украинский политолог, регулярно навещающий Вашингтон. Собственно, у него мы попытаемся сейчас разузнать о том, что же сподвигло Дональда Трампа так долго, я бы сказал, молчавшего по поводу Крыма или говорящего достаточно обтекаемо, говорившего о том, что санкции вполне могут быть сняты за определенные уступки, вдруг резко заставить своих подчиненных говорить о том, что Крым не таки все-таки бутерброд, и его нужно возвращать Украине. Тарас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот только что мои коллеги в сюжете рассказали историю советника по нацбезопасности господина Трампа Майкла Флинна, который фактически ушел с должности именно из-за того, что его подозревали в слишком тесных связях с Российской Федерацией. А по вашему мнению, не могут ли быть вот эти заявления спикера Белого дома о том, что Крым — это Украина, о том, что Крым нужно вернуть, о том, что деэскалация на Донбассе необходима, связаны именно с тем, что теперь после этого скандала Дональд Трамп вынужден максимально показывать, что он не пророссийский президент?
Я не думаю, что на самом деле следовало вообще когда-то говорить о том, что команда Трампа имеет какие-то пророссийские сентименты. Это никогда не было правдой. Это так выглядела подача со стороны Кремля, и на эту подачу, нужно сказать, купились многие украинские СМИ и даже и западные. На самом деле Трамп достаточно жесткий, циничный бизнесмен, для которого в первую очередь интересует вопрос взаимной выгоды. А если этой выгоды нет, а какой интерес может представлять Россия, страна с карликовой экономикой, которая, чья экономика там практически является экономикой одного штата Калифорния? Ну, то есть никакого. Единственное поле сотрудничества, которое Трамп сегодня очерчивает для Путина, это сотрудничество в Сирии всего-навсего. И то это локальная борьба с ИГИЛ, задачу уничтожить, которую Трамп ставит своим силовым структурам, в частности министру обороны Матису, до конца 2017 года. Поэтому все эти страхи были всегда на самом деле преувеличены. Что касается Майкла Флинна, это действительно очень близкий советник Трампа. Более того, я вам скажу, он никуда из команды не уходит. Он просто переедет сейчас из Эйзенхауэр-хауса, где сидит Совет национальной безопасности. Он переедет просто в Трамп-тауэр, который находится в полукилометре от Белого дома. Вот, да, публично он не будет советником Трампа и работать, конечно, не станет. Но, как и Пол Манафорт, он никуда не уходит.
А возникает вопрос, а американские СМИ, скорее всего, все это проследят и увидят, если это действительно будет так, если Пол Манафорт и Майкл Флинн будут и далее влиять на политику. Как мы видим, для «Нью-Йорк Таймс» ничто не секрет, и вот недавно появилось очередное расследование, которое говорит о том, что на самом деле Майкл Флинн, и не только Майкл Флинн, встречался с представителями российских разведслужб. И я так понимаю, что за Трампом будут активно следить не только спецслужбы, но и журналисты. Есть ли риск того, что это будет иметь печальные последствия для Дональда Трампа?
Ну, пока об этом говорить крайне преждевременно. В любом случае, система американских сдержек и противовесов работает идеально. Мы в этом убедились, когда Министерство юстиции, которое возглавляется другим ближайшим к Путину, извините, к Трампу человеком Сейшенсом, который недавно получил эту должность. То есть он фактически начали расследование в отношении Флинна и ничего на самом деле не доказали. Они просто сказали, что встречи и разговоры Флинна с послом России Сергеем Кисляком могли повредить национальным интересам Америки. Это не значит, что они повредили, просто могли. То есть само подозрение уже поставило крест на карьере Майкла Флина. Это самая короткая карьера советника по национальной безопасности, 22 дня, и она точно войдет уже во все американские учебники по истории. Что касается там импичмента расследований, пока до этого слишком далеко, хотя я не исключаю, если это расследование в отношении Флина и Манафорта покажет какие-то более глубокие укорененные связи с Россией, не дай бог с ее спецслужбами, тогда, конечно, может уже подключиться и Конгресс. Ну, собственно говоря, предложение создать комиссию в Конгрессе по расследованию деятельности Флина уже прозвучало. Причем прозвучало не просто от врагов президента Трампа, а от его однопартийцев, республиканцев.
А, Тарас, а вот по вашему мнению, если Трамп действительно не ощущает никакой угрозы пока что для своей безопасности и не видит это как некий внутриполитический маневр, что же тогда стоит за этим заявлением? То есть это последовательная позиция Белого дома, которую мы просто не рассмотрели ранее?
Ну, по сути, в любом случае, Трамп не обязан разбираться во всех вопросах, тем более то, что касается внешней политики. Ну, конечно, хотелось в идеале, чтобы Трамп до мелочей знал фамилии крымских предателей-сепаратистов Аксенова и Константинова, но зачем ему это делать? У него для этого есть Совет национальной безопасности и Госдепартамент. Поэтому сегодня Трамп, уже будучи избран 45-м президентом, имея четкие рекомендации от Госдепа, от Совбеза, он сегодня, собственно говоря, никакой Америки-то и не открыл, извините за такое сравнение. Поэтому президент США будет преследовать национальные интересы Америки. Они заключаются в том, чтобы ни при каких условиях аннексии в 21 веке, совершенных абсолютно циничным нарушением международного права, конечно, Америка этого признавать не станет. Вот. И те заявления, достаточно, в общем, непродуманные, которые он делал и твитил в ходе избирательной кампании как кандидат, это все уже history, это все история, все это в прошлом. Сегодня он уже не кандидат, он уже президент самой могущественной страны в мире, которая, конечно же, своей политики в отношении непризнания аннексии менять не будет. Вот. Но я бы также здесь говорил о таком моменте. Трамп это президент-провокатор. Поэтому, посмотрите, он сделал это заявление не сам, а озвучил через своего пресс-секретаря Шона Спайсера. Что это означает? То есть если бы Трамп написал об этом сам, очевидно, реагировать пришлось бы Владимиру Путину, ну или там по рангу ниже Дмитрию Медведеву. А так получается, что это заявление сделано со слов Трампа, и, собственно говоря, это такая некая провокация. То есть они ждали реакции со стороны России и истеблишмента. Но видим, что, собственно говоря, Путин не купился. Вот на это они отправили такого малоизвестного кому за пределами России господина Косачева, да, который все это комментировал. Но опять же, это все, скажем, достаточно несерьезно. Вот, поэтому мы сегодня понимаем, что выступление Ники Хейли, представителя США в Совбезе ООН, не было случайностью там, когда она заклеймила Россию позором как раз-таки за оккупацию Крыма и войну на Донбассе. То есть это все американская политика.
Что ж, Тарас, спасибо вам огромнейшее за ваш комментарий. Напомню, с нами на связи был Тарас Березовец, украинский политолог. Мы с ним говорили о том, что же крылось за отставкой Майкла Флина и что же заставило администрацию президента Соединенных Штатов достаточно четко сказать, что они что в Белом доме ожидают возвращения Крыма под юрисдикцию Украины. А сейчас мы поговорим с Николаем Белесковым, аналитиком Института мировой политики, о том, собственно, не кроется ли за заявлениями товарища Трампа то, что и речь идет о каком-то международном торге, и Трамп пытается таким образом повысить ставки в торге с Россией, добившись от нее больших, я бы сказал, уступок. Добрый вечер, Николай.
Доброго вечера.
Спасибо, что связались с нами. Вот, собственно, вопрос, который меня интересует. Вы действительно считаете, что стоит за заявлением Трампа? Откуда оно возникло? Оно, по идее, противоречит всему тому, что, по крайней мере, сам Дональд Трамп и многие его члены его команды говорили до своего вступления в должность. Все-таки с Россией нужно договариваться, она скорее партнер. А Крым как-то так стыдливо умалчивался в основном. Что сейчас произошло, по вашему мнению?
В тому-то і проблема, по-перше, що все-таки це заява прес-секретаря, але не самого президента. Я все-таки робив би між тим відповідну різницю. Проблема, як на мене, в тому, що от заяви, які зробив вчора Шон Спайсер і сьогодні вже зробив твіт відповідно Дональд Трамп, Тобто так, вони говорять, що Крим окупований, Крим треба повертати, але по суті вони не говорять, як це відбуватиметься. Тобто вони роблять дуже гучні заяви, але при цьому у них немає якоїсь чіткої стратегії. Тобто вони говорять, що, наприклад, так, санкції будуть зберігатися, але, як відомо, санкційний режим протягом ось майже вже 3 роки, він так і не зміг привести до зміни політики Росії щодо України, щодо Криму, конфлікту на Сході. І більше того, ми маємо знову низку провокацій з боку Російської Федерації, на які на сьогоднішній день реакції також немає. Тому я б все-таки ці всі заяви розглядав в контексті того скандалу, якщо так навколо Майкла Фліна, який відбувається, відповідно, і крапку в ньому не поставлено, тому що насправді ще низка питань залишається, тобто які, наприклад, люди мали контакти з командою Трампа далі перед виборами з російськими розвідниками, як сьогодні стало відомо з низки американських ЗМІ. Тобто в вчорашній заяві Шон Спайсер хотів показати, що ні, ось дивіться, ми ж так протидіємо Росії, що Трамп так налаштований проти неї агресивно, войовниче, відповідно, що вона має повертати Крим, вона має провести деескалацію на Сході. Хоча, знову ж таки, при цьому вони вкотре говорять, що ні, з іншого боку, було б дуже гарно, якби ми з Росією налагодили відносини і протидіяли Ісламській державі, іншим терористичним організаціям. Знаєте, дуже важко уявити, як адміністрації Дональда Трампа вдасться з одного боку проводити таку от силову політику щодо Російської Федерації в контексті української війни в Україні, яку розв'язав Кремль, а з іншого боку намагатися вибудувати нормальні відносини щодо протидії Ісламській державі. Ці речі дуже важко уявити, і тому виникає питання, наскільки ці декларації, вони взагалі реалізуються як політика, як якась послідовна стратегія. Поки що це набір декларацій, які, по-перше, немає в них послідовності ніякої, по-друге, важко зрозуміти, як їх взагалі реалізувати на практиці.
Николай, вот понимаю, что сейчас это будет такой легкой спекуляцией, но все-таки ваша оценка того, вот если поставить на две чаши весов, с одной стороны, необходимость сотрудничать с Россией по вопросу исламского государства, а с другой стороны, необходимость давить на Россию по вопросу Крыма и Донбасса, что будет в большем приоритете для администрации Дональда Трампа, по вашему мнению?
Поки що з тих заяв, які ми бачимо, це протидії Ісламській державі, на жаль. І більше того, постійним цим наголосом, що для нас є пріоритетом протидії Ісламській державі і іншим терористичним організаціям, фактично Дональд Трамп створює ситуацію асиметрії зацікавленості. Тобто виходить, що для Сполучених Штатів, за нинішньої адміністрації, відповідно, протидія набагато важливіше, ніж для тої самої Російської Федерації, що апріорі сприятиме виникненню уявлень в Росії, що свою співпрацю можна буде якимось чином продати чи обміняти на більш важливі питання, що апріорі теж є неправильно. Тому що до цього американська політика була така, що питання України і питання Сирії розглядати необхідно окремо. Це два питання, які ніяким чином не пов'язані. А постійними деклараціями адміністрація Трампа, на жаль, створює не краще уявлення Кремля щодо того, які їхні очікування, які їхні пріоритети в зовнішній політиці, і відповідно негативні наслідки також це може мати.
Тобто, Ніколай, якщо я можу прорезюмувати ваші слова, то виглядить все так, що ні в Україні, ні в Росії поки що робити якихось окончательних виводів на основі вот цього заявлення Шона Спайсера не стоїть, тому що стратегії поки конкретної нету, вибір між стратегічними направленнями поки що не рішений, це, скоріше, я так розумію, якийсь тактическое маневрирование ввиду там сложной внутриполитической ситуации?
Власне так. В тих заявах, які вчора оголосив Шон Спайсер, я взагалі не бачив чогось сенсаційного. Тому що, фактично, так, була заява Нікі Хейлі майже 2 тижні тому. От вона насправді була сенсаційною. Тобто, все-таки ні, в команді Трампа є люди, які чітко розуміють проблематику Криму, проблематику України. А ця заява, вона вже ніякої ситуації не зробила, з моєї точки зору, тому що так, насправді в ній не вказується нічого, яка буде конкретна політика, яка буде стратегія, які вони будуть приймати відповідні кроки. Поки цього всього ще немає, дуже рано насправді сказати, що буде далі. Тому особливо оптимізму і позитивних очікувань, я вважаю, що ця заява, вона, на жаль, не заслуговує, і так, насправді, її треба, знову ж таки, якщо проаналізувати чітко текст вчорашньої прес-конференції, там все чітко показує, що Шону Спайсеру було необхідно просто продемонструвати, що, незважаючи на те, що ось такий ляпсусі, які пов'язані з Росією, що ось спілкується радник Нацбезпеки, порушує закони, але адміністрація загалом вона налаштована дуже рішуче. Тобто це виключно внутрішньополітичне маневрування. А стратегии еще никакой, на жаль, не проглядает.
Что ж, Николай, спасибо вам огромнейшее за ваш комментарий. Напомню, с нами на связи был Николай Белесков, аналитик Института мировой политики. Мы с ним говорили о том, какими будут дальнейшие действия администрации Трампа, есть ли у него стратегия в отношении Крыма, в отношении России и Украины, и что же стоит, собственно, за этим решением жестко обозначить тот факт, что Украина и Крым – это одно целое. А что же это означает для Крыма, мы сейчас поговорим с Евгенией Горюновой, крымским политологом. Евгения, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы недавно для нашего сайта «Крым Реалии» написали очень обстоятельный материал по поводу возможности большой сделки между Кремлем и Вашингтоном. И вот тут возникает логический вопрос. Вы там написали, что такая сделка априори невозможна. И вот сегодняшнее заявление, точнее, вчерашнее заявление спикера Белого дома, по вашему мнению, поддерживает этот тезис про то, что, в принципе, нету таких вот каких-то реально фундаментальных общих мест у Белого дома и Кремля, чтобы найти общий язык?
Я бы не была так категорична, то есть, что вообще нет возможности для такой сделки. Они, безусловно, есть, но они очень призрачные. То есть они минимальны на самом деле. И, безусловно, что Соединенные Штаты Америки как сверхдержава не могут договориться на тех позициях, которые отстаивает Россия. А для России, прежде всего, это Украина должна полностью перейти в зону ее влияния и, безусловно, статус Крыма. То есть на эти условия Штаты пойдут вряд ли, даже там с определенными какими-то нюансами, которые предлагает Россия. Хотя, по сути, России абсолютно-то и нечего предложить, кроме там своих вооруженных сил, своей армии для Сирии, да, потому что других у нее никаких альтернативных вариантов нет. Вот, поэтому эта сделка, она больше гипотетична, и это тот момент, когда Россия выдает желаемое за действительное. Поэтому вряд ли она будет осуществима, хотя, безусловно, что в российском политикуме об этом будут говорить и будут создавать внутреннюю такую атмосферу, что вот мы все равно договариваемся, потому что сегодняшняя реакция, за исключением Володина, она была очень сдержанная, что, в принципе, говорит о том, что россияне очень хотят, чтобы вот эта идея о большой сделке, она продолжала курсировать и в мировом пространстве, и в мировых СМИ, и об этом, в общем-то, никто не забывал. Поэтому для россиян это очень важно, для Штатов эта сделка не играет никакой роли, поэтому достаточно резкие заявления не только пресс-секретаря Белого дома, но и сегодня Трампа, да, который уже написал о том, что эта мягкая политика Обамы привела к тому, что Россия аннексировала Крым. Может быть, нам стоит быть пожестче, я могу недословно, но в таком ракурсе высказался Трамп. Соответственно, позиция Соединенных Штатов, она пока еще формируется, к сожалению, ее в чистом виде мы не видим, и она будет формироваться, она будет меняться, но это, на мой взгляд, очень позитивные сигналы для Украины в данном случае, и это возможность Украине использовать вот то время, которое есть, явно, что сейчас будет происходить некое дистанцирование между Штатами и Россией, и Украина могла бы это время использовать для себя, для получения максимальной выгоды, максимальной поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки для решения своих вопросов, своих проблем.
Евгения, скажите, пожалуйста, а на крымчанах это как-то может отразиться? Потому что, если я правильно вас понял, Россия сейчас готова умерить хотя бы как минимум уровень риторики по отношению к Соединенным Штатам ради вот смягчения позиции Вашингтона по отношению к Кремлю. Может ли это как-то позитивно отразиться на, вот, на бытовой жизни крымчан? Может быть, все-таки как некий знак ответа Белый дом решит снять часть санкций, о чем многие говорят и многие ожидали? Стоит ли такого ожидать?
Я думаю, что нет, потому что позиция России, Россия позиционирует себя как сильное государство, и в данном случае она не будет заискивать перед Соединенными Штатами, по крайней мере, на внутреннем рынке, да, перед избирателями, перед рядовыми гражданами. Поэтому Россия будет позиционировать себя с точки зрения практически сверхдержавы, и, соответственно, она не будет идти ни на какие уступки. Захарова сегодня сказала, мы территориями не торгуем. Вот, собственно говоря, показав крымчанам, что вам не стоит ни на что рассчитывать, и это не означает, что будут какие-то там, допустим, уступки в правовой сфере, да, там какое-то послабление репрессий, которые происходят в Крыму. Нет, вряд ли ничего этого не будет, потому что Россия не привыкла договариваться на условиях
полюбовно.
Компромиссных, скажем так. России нужно диктовать свои условия, и России нужно получить то, чего она желает любым путем. А это в данном случае невозможно. Поэтому я думаю, что здесь крымчанам ожидать каких-то там улучшений не стоит, вряд ли.
Что ж, Евгения, спасибо вам огромнейшее за ваш комментарий. Напомню, с нами на связи была Евгения Горюнова, крымский политолог. Мы говорили о последнем заявлении администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что там ожидают, что Россия вернет Крым под юрисдикцию Украины. Напомню, вы слушали радио «Крым Реалии». У микрофона с вами был Александр Голубов. Мы в эфире каждый день в 9:35 и 19:30 по крымскому времени. Услышимся!